Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. На юго-востоке современной Турции, на реке Балих, притоке реки Евфрат, расположен город Харан. Здесь, как мы ранее говорили, уйдя из Ура Халдейского, поселился отец Авраама, Фара. Кроме Авраама, у Фары было еще два сына – Нахор, отец Ревеки и Лавана, и Харан, отец Лота. Когда Фара умер, Бог призвал Авраама выйти из этого города и направиться в Ханаан. В 12 главе книги Бытие говорится о том, что когда Авраам выходил из Харана, он взял с собой жену свою, Сару, сына брата своего, Лота, и людей, которых они имели в Харане. Некоторые толкователи полагают, что эти люди могли быть теми жителями Харана, которых Авраам привел к вере в единого Бога и Иегову. То, что Авраам не скрывал своей веры пред людьми, видно из того, что везде, куда бы он ни шел, Авраам ставил жертвенник Господу. Так он построил жертвенник в Сихеме, а затем на восток от Вифиля. При этом он призвал имя Господа, то есть провозгласил Иегову по имени. Мартин Лютер перевел глагол «призвал» как «проповедал», и это, вероятно, близко к истине. Таким образом, Бог обрел себе свидетеля среди хананеев, которые тогда жили в той земле. Интересно упоминание, что Авраам поставил жертвенник у дубравы Море. Дело в том, что хананеи часто возводили свои капища в дубовых рощах, и в Море мог как раз находиться один из таких центров идолопоклонства. Итак, когда Авраам вышел из города, в котором был похоронен его отец, в Харане еще оставались его родственники. В 24 главе книги Бытие, о которой мы будем сегодня говорить, повествование вновь возвращается к событиям, которые произошли в Харане. В прошлой передаче мы остановились на том, что Авраам задумал найти жену для своего сына Исаака. Итак, давайте вместе с доктором МакГи проследим за разворачивающимися событиями.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня разговор пойдет о том, каким образом Авраам решил выбрать жену для своего любимого сына Исаака. Существует два установления, которые Бог дал роду человеческому. Одно из них – брак, а другое – земные правительства. Сегодня Бог позволяет человеку самому управлять собой. Это два всемирных и очень важных установления. Если эти установления разваливаются, общество гибнет. Семья является становым хребтом любого общества. Бог знает это. И Он ввел институт брака с тем, чтобы брак укреплял и стабилизировал общество. То же самое справедливо по отношению к земным правительствам. Правительство должно иметь власть для того, чтобы защищать человеческую жизнь, упорядочивая ее, и в этом состоит его назначение. Человеческая жизнь священна, и потому Бог установил именно такие законы. Смысл этих установлений в том, что Богу не безразлична ваша любовь друг к другу. И прекрасно, если в ваших взаимоотношениях вы помните о Боге. Бог благословляет брак. Об этом свидетельствует и жизнь Иисуса Христа. Ведь первое чудо, которое Он совершил, произошло на свадьбе в Кане Галилейской. Своим присутствием на этой свадьбе Господь показал, что помнить о Боге следует всегда, и уж тем более при вступлении в брак. 24 глава книги Бытие является одной из самых насыщенных частей Писания, потому что в ней рассказывается о любви, которая восходит к очень древним временам, к самому началу жизни на земле. Здесь приводится весьма драматический рассказ о том, как была выбрана невеста для Исаака, И плюс к тому, перед нами вырисовываются фантастические духовные перспективы. И я хотел бы, чтобы по мере того, как мы будем читать эту главу, вы обращали внимание на два момента. Первое – то, как Божье руководство сказывается на жизни этих людей во всех ее мельчайших подробностях. В этой главе снова и снова утверждается замечательный тезис о том, что Бог руководит жизнью людей. Даже в те древние времена и в тогдашнем социальном климате находились люди, которые искали Бога и подчинялись Его руководству. Кое-кто пытается убедить нас, будто бы когда-то давным-давно в каменном веке человечество состояло из совершенно диких пещерных людей. Не верьте ни единому слову. Перед нами книга, которая свидетельствует, что человек вовсе не начинал развитие с такого вот своего состояния. Мы находим в Библии указание на то, что люди руководствовались волей Бога в своей жизни. Коль скоро Бог мог руководить жизнью людей этого времени, тогда Он может руководить и нашей с вами жизнью. А второй важный момент в этой главе – та искренность и цельность, с которой Ревекка решила отправиться в путь вместе с рабом Авраама, чтобы стать невестой Исаака. Это совершенно замечательное обстоятельство, на которое стоит обратить внимание при чтении данной 24 главы. Итак, приготовьтесь слушать, и я прочитаю вам стих 1. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Авраам очень стар. Он пришел в весьма почтенный возраст и во всем благословен от Господа. Сейчас Авраам намерен подобрать невесту для своего сына Исаака, но он не хочет искать ее среди хананеев, которые склонны к язычеству и идолопоклонству. Поэтому патриарх посылает своего слугу в родные земли, чтобы найти невесту для Исаака среди людей своего народа, в Харане. Об этом говорится в стихе 2. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку твою под стегно мое». В те времена таким образом давались самые торжественные клятвы. Тогда люди не поднимали правую руку вверх и не клали левую руку на Библию. Начнем с того, что у них еще не было Библии. И, откровенно говоря, я не думаю, что существует необходимость обязательно класть левую руку на Библию, чтобы поклясться и пообещать говорить одну только правду. Если человек намерен солгать, он солжет, даже держа левую руку на Библии. В древние же времена этот ритуал заключался в том, что человек клал левую руку под ногу человека, которому он приносил клятву. Думаю, что этим рабом Авраама являлся Елиезер. Он был в доме Авраама распорядителем. Вспомните, как Авраам раньше говорил об этом Богу во 2 и 3 стихах главы 15. Итак, Авраам в 3 стихе 24 главы берет со своего раба клятву. «И клянись мне Господом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей хананеев, среди которых я живу». Дорогие мои друзья, если у вас есть сын или дочь, которые созрели для брака, вы просто обязаны молиться, чтобы их брак был благословен Богом, и они не заключили бы брак с одним из таких хананеев. Хананеи все еще ходят по земле. И всегда существует опасность, что наши дети вступят в брак с одним из них. Тогда, как подметил кто-то, сам дьявол будет им тестем или свекром, и не миновать им его козни. В стихах с 4 по 6 Авраам делает своему рабу напутствие, запретив ему искать невесту для Исаака среди хананеев. «Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему, Исааку». Раб сказал ему, «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда». То есть раб говорит Аврааму: «А вдруг окажется, что ни одна из невест не захочет отправляться со мной в дальнюю дорогу? Может быть, мне тогда вернуться и отвезти Исаака в ту землю?» А Авраам ему отвечает: «Ни в коем случае. Исаака никуда везти не надо. Бог хочет, чтобы мы оставались там, где мы есть. Исаак ни в коем случае не должен переселяться в ту землю». Для нас очень важно отметить это обстоятельство. Далее, в стихе 7 Авраам говорит: «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Патриарх Авраам – это действительно человек веры. Он демонстрирует ее постоянно. И здесь он снова достигает полноты своего величия. Он говорит своему рабу: «Ты можешь рассчитывать, что Бог будет руководить тобой. Бог обещал мне это». Авраам отнюдь не предпринимает прыжок в неизвестность, ведь вера – это не прыжок в темноту. Вера должна основываться на слове Бога. Многие люди говорят: «Я верю в Бога, и у меня все сбудется». Это прекрасно. Это чудесно, что вы верите в Бога, но разве у вас есть от Него гарантийное письмо? Авраам всегда требовал письменных гарантий, и у него были такие гарантии от Бога. Бог заключил с ним договор. Авраам имеет право сказать: «Бог обещал мне, что через моего сына Исаака вся земля получит благословение». Ты можешь быть уверен в одном: у Бога есть там невеста для Исаака. Авраам основывается на том, что сказал Бог. Сегодня мы все хотим, чтобы нас не обманывали, но верить не значит быть одураченным. Вера имеет прочное основание, она всегда осмыслена. Это не прыжок в неизвестность. Верить не значит заложить в ломбард свою жизнь под обещание, что с вами обязательно произойдет то или иное событие. Вера не азартная игра, это вещь по-настоящему надежная. И Авраам уверен в том, что он говорит. В стихе 8 он продолжает наставление: «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». Авраам говорит: «Не вздумай отвезти моего сына в ту землю. А если женщина не захочет идти сюда, на этом твои обязанности кончатся». Что это означает? Я думаю, это означает просто то, что Авраам говорит нам: Бог найдет другой способ для осуществления своего замысла. Он не знает, что это будет за способ, но полностью уверен, что Бог не хочет, чтобы его сын женился на девушке из семьи язычников. Друзья мои, это и есть вера. Вера держится на Слове Божьем. Вера основана не на песке. Бог хочет, чтобы мы поверили Его Слову, но не просто поверили. Благочестивая чепуха – думать, будто вы можете принудить Бога сделать что-либо по вашей прихоти. Не надейтесь, что Бог обязан вести себя определенным образом просто потому, что вы в это верите. Бог хочет, чтобы мы обращались с нашими бедами и нуждами к Нему. Но Он должен оставаться тем, кто решает, как откликнуться на наши просьбы. У Авраама было на что полагаться. Патриарх ничего не требует от Бога. Он говорит: «Если так не получится, значит, у Бога есть другой способ осуществить это». Далее, в стихе 9, разговор Авраама с рабом закончился. «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем». Проследим теперь за рабом, отправляющимся искать невесту для Исаака. Стих 10 гласит: «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора». В этом месте я хотел бы вставить свой комментарий. По моему убеждению, во время рождения Христа в Иерусалим явились не просто три мудреца на трех верблюдах. Такого пустяка город бы попросту не заметил. Я думаю, что скорее речь может идти о трех сотнях волхвов, приехавших на 300 верблюдах. В Писании, по-видимому, подразумевается именно это, хотя там, конечно, не приведено точной цифры. А что в Писании сказано, так это то, что волхвы принесли дары трех видов. Но это же не значит, что и волхвов было тоже только трое. Отметьте сейчас, что даже раб Авраама, отправляющийся в Месопотамию за невестой для Исаака, берет с собой целых 10 верблюдов, и наверняка ведь у него были еще люди, которые на них ехали. Управителя сопровождала целая свита рабов. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Другими словами, этот управитель распоряжался всей собственностью и имуществом Авраама. Итак, этот раб Авраама прибыл в Месопотамию. И в стихе 11 мы читаем: «И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать». Вам может показаться странным, что женщины ходят за водой, но в те дни именно женщины поили верблюдов. Честно говоря, женщины в то время вообще работали много больше, чем сейчас. Причем я имею в виду тяжелую физическую работу. Женщины поили скот и ухаживали за ним. Мужчины ходили торговать и занимались другими делами. Не всегда было так, что они бездельничали, но небезынтересно отметить, что по тогдашнему обычаю за водой ходили женщины. Раб Авраама стоял у колодца и ждал, потому что для него, чужеземца, невежливо было бы напоить своих верблюдов раньше местных жителей. Этот раб сумел довериться Богу. Авраам передал все это дело с женитьбой сына в руки Господа. И его раб поступил так же. В стихах 12, 13 и 14 раб взмолился к Господу и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот стою я у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Молитву раба можно понять так: дочери местных жителей сейчас придут по воду. Я не знаю, какую мне выбрать, и мне остается только обратиться к первой попавшейся. Я молю тебя, Господи, чтобы та, которая мне попадется, оказалась именно той, которую ты избрал. Другими словами, раб взывает Господу, чтобы тот помог ему сделать правильный выбор. Как по-вашему, какую девушку выберет раб Авраама? Да ведь он мужчина, и он обратится к самой красивой из тех, кто придет за водой. И вы можете быть уверены, что Ревека действительно была красива. Пуритане считают, что красота принадлежит дьяволу. Дьявол, конечно, красив, недаром он был ангелом света. Но дьяволу не принадлежит вся красота. В конце концов, Творец – это Бог. И когда мы любуемся чудесным закатом или красивым цветком, то мы любуемся Его творением. Бог делает женщин красивыми, и в этом нет ничего неправильного. Я уверен, что раб Авраама выбрал бы самую симпатичную девушку у колодца. Он был бы негодным рабом, если бы этого не сделал. Итак, сейчас в стихах 15 и 16 появится Ревекка. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот говорил же я вам, что Ревекка будет красива, но я, разумеется, знал это заранее. Она действительно была прекрасна видом, как сказано в Слове Божьем. И, друзья мои, в этом нет ничего плохого. Я сожалею, что красоту сегодня относят к ведомству Голливуда, к Министерству зрелищ и дьявольских соблазнов. Думаю, что истинная красота все-таки остается у Господа. Начать с того, что красоту сотворил Бог, и нет ничего плохого в том, что Бог использует в своих целях красивых и симпатичных людей. Я всегда молюсь о том, чтобы Бог призывал себе на служение красивых мужчин и женщин. Итак, сказано, девица была прекрасна видом. Ревекка была незаурядной девушкой. Она наверняка смогла бы выиграть конкурс красоты. При этом это была дева, которой не познал муж. Далее следуют стихи 17, 18 и 19. «И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его». И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Здесь важно отметить, что Ревекка – девушка очень вежливая и хорошо воспитанная. Она не дурна собой и не глупа. В стихе 20 читаем, «И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его». Вспомните, что всего там было 10 верблюдов, и я не могу сказать, сколько времени прошло с тех пор, как им последний раз заливали воду в их бездонные цистерны. Поить верблюдов примерно то же самое, что заливать воду в бак радиатора. В стихе 21 говорится, что раб Авраама наблюдает за Ревеккой. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Посланник Авраама просто поражен. Он размышляет, тот это случай или не тот, проявился здесь перст Божий или нет, и он надеется, что да. В стихах с 22 по 24 он вступает с Ревеккой в разговор. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал, «Чья ты дочь, скажи мне, и есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему, «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». Нахор – это брат Авраама. В стихах 25 и 26 раб Авраама получает приглашение Ревекки, которая говорит ему, «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И далее сказано о слуге Аврааму. «Преклонился человек тот и поклонился Господу». Посланник Авраама увидел в этом перст Божий. Разве не чудесно, когда человека ведет и направляет Бог? В 27 стихе раб Авраам отвечает, «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Здесь высказана очень важная мысль. «Господь прямым путем привел меня». Господь ведет тех, кто ходит Его путями, то есть тех, кто хочет, чтобы их вели, чтобы ими руководил Бог, тех, кто хочет делать угодное Богу. Пути Божии всегда открыты для преданных Ему сердец.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Авраам повелел своему верному слуге Елиэзеру отправиться в Харан для того, чтобы привести невесту для Исаака из той земли, где жили его родные. Мы видели, что Елиэзер, как и Авраам, уповал на то, что Господь поведет его. Это проявилось в том, что первым делом, дойдя до города, он помолился Богу, чтобы Бог послал эту девушку навстречу ему. Интересно, что, обращаясь к Господу, Елиэзер просит его сотворить милость. Как отмечают толкователи Библии, в оригинале этому слову соответствует еврейское «хесед», что в более точном переводе звучит как «верная любовь» или «верность завету». И мы видим, что происходит. Бог в провидении своем и милости, то есть верности завету, действует как верховный владыка, но используя обстоятельства и людей, верящих в Него. Откуда у Елиэзера такая вера в единого Бога? Конечно же, этому способствовало то, что он видел в жизни своего господина, Авраама. Нередко бывает, что самые близкие люди, зная жизнь, как говорится, изнутри, бывают разочарованы мнимой богобоязненностью тех, с кем они сталкиваются каждый день. Одно дело прослыть человеком верующим в обществе, другое — быть им в жизни. С Авраамом не так. Ведь все дела, все поступки патриарха были на виду у самого верного его слуги, у правителя в доме его. И несмотря на все ошибки и сомнения, которые встречались в жизни Авраама, его слуга сумел усвоить главное. Бог с Авраамом, он благословляет его, и Авраам верен Богу. Это дает Елиэзеру право обращаться к Богу и напоминать ему о завете, который Бог заключил с Авраамом. Это внушило ему уверенность в том, что именно Бог направляет и ведет его. В следующей передаче вы узнаете, насколько удалось Елиэзеру выполнить поручение Авраама. Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.